Братья и сестры, я однажды был в поездке по служению, и мне пришлось несколько дней пожить в одной семье, в христианской семье, и я, живя там, извлек один для себя урок в беседе с одним братом, с отцом этой семьи, но он молодой отец, он рассказал о той семье, в которой он живет. Когда мы с ним начали разговаривать, он мне говорит: ты знаешь, Славик, вот мой старший брат – это просто молодец. Он для нашей семьи бизнес поставил на ноги, в его лыжи мы встали и пошли. Это такой молодец, он видит, что и когда надо делать. Хорошо. Он говорит: а второй мой брат – это просто шедевр, искусный человек. Он миллиметрует в работе так, как никто из нас не сделает. Понятно. А третий мой брат – это человек, который способен настолько точно все высчитать. А четвертый мой брат, когда мы к папе подошли, я, конечно, понимал, сколько будет восхищений. И вы знаете, параллельно вам хочу сказать, мне очень понравилось, с одной стороны, что человек хорошо отзывается о своей семье. Бывают моменты, когда встретишься, а братья, а сестре, что попало, говорит, там, брат мой, то ничего не умеет, это ничего не умеет. Но мне очень понравилось, как человек отзывается о своей семье, хотя, может быть, чересчур хвалится. Но когда мы подошли к папе, а папа – это вообще специалист на все руки. И о папе он готов был рассказывать долго, нудно и часами. И вы знаете, братья и сестры, я подумал, я выслушал все это, и я подумал: Господи, а вот я о своем отце сколько могу рассказывать? Не о земном, а о небесном. Сколько я могу им похвалиться? Параллельно, сколько могу похвалиться моими братьями и сестрами? И порадоваться той церкви, в которой я живу? Сколько? Но я сейчас больше говорить буду не о церкви было вчера сказано, а об Отце Небесном. Сколько я могу им похвалиться? И вы знаете, братья и сестры, конечно, разные темы бывают у каждого проповедника в его жизни, которыми посещает Бог. Но есть одна тема, которая близка к этому общению, и я сегодня хотел бы ею поделиться. Почему? Потому что она очень дорога для меня. Я буду говорить о том, чем я могу похвалиться в Боге. Тема проповеди моя будет называться «Богатство во Христе». Это то, о чем я могу хвалиться всегда и везде. Это то, о чем я готов говорить. Это то, за что я готов Бога прославлять. И так как тема о том, чем мы должны хвалиться, то я сегодня бы хотел говорить о том, что я готов хвалиться богатством во Христе. Прежде чем мы будем рассуждать об этом тексте, об этой теме, я вместе с вами хочу прочитать текст Священного Писания. И сразу скажу, что после этого текста будут прочитаны три текста, которые будут являться основными, поясняющими эту тему. И в заключении после этого текста еще будет прочитан четвертый текст, который будет являться заключительным. Итак, читаю первый текст. В сумме пять текстов мы с вами прочитаем. Первый текст Писания, второе послание Коринфянам, 8 глава, 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Братья и сестры, Писание говорит, что, оказывается, мы с вами – в своей сущности, невзирая на наше финансовое положение, невзирая на то, что мы имеем, мы с вами нищие люди. По своей сути мы нищие люди. Всякий человек, который не имеет Бога в сердце, это нищий человек. И Библия говорит: вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, этот незаслуженный дар, который Он принес, что Он, будучи богат, там на небе, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетою. Он, будучи богат, что это значит? Если мы читаем книгу Откровения, что Бог приготовил для нас? Небесный город, улицы у которого из чистого золота. И Господь наш пребывал там, с Отцом вместе. Кстати, если вы будете внимательно изучать Библию, то вы увидите, что все создано было им и для Него. Вот все, что там есть, это им и для Него. Ангелы говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф», и кланялись перед Ним. И он стоял одесную отца. Он имел там все, он ни в чем не имел нужды. И Библия говорит, что он, будучи богат, обнищал. Если посмотреть внимательно на жизнь Иисуса Христа, то вы заметите следующее. Рождается, и когда он должен был родиться, родители ищут место, написано, не было им места в гостинице. Нигде не написано, что родился там, где скот, но мы знаем, что спеленала и положила его в ясли. Понятно, что в нормальном доме ясли не будут стоять. Это было какое-то место, явно не домашняя комната. Почему? Потому что положить даже негде было. Ясли были избраны кроваткой. Так началась жизнь Христа. Прожил он в самой простой бедной семье. Отец был плотник. На то время это была незавидная профессия. На хлеб хватало. А может быть, и не хватало. Когда он вырос, то однажды за ним захотел пойти один человек, и он говорит, «Птицы имеют гнезда, лисы имеют норы, а сыну человеческому головы преклонить негде». И апостол Павел говорит церкви Коринфской, «Посмотрите, он, будучи богат, обнищал ради вас, чтобы вы обогатились его нищетою». И вы знаете, братья и сестры, я задумался, а неужели для того, чтобы кто-то обогатился, кто-то должен был обнищать? И пришел к выводу, что на этой земле так все устроено, что очень часто, чтобы кто-то обогатился, кто-то должен обнищать. И для того, чтобы мы с вами обогатились, обнищал Иисус Христос. А у нас в Тихорецке был один тому пример, как кто-то может обогатиться за счет того, что кто-то обнищал. Я в прошлом занимался отделочными работами. Клеил обои, шпаклевал, делал потолки с гипсокартона и так далее. И вот у нас был в Тихорецке в то время один магазин, в котором мы закупали весь материал строительный, который нам был необходим. Там был широкий ассортимент. Магазин назывался «Керамика». И однажды я приехал туда, и в прошлом там работали хозяева. Вот, они наработали клиентов, они знали, что надо поставлять, когда. И вот появился вдруг новый продавец. Их там было, кстати, не один, сменялись один другим впоследствии. И он говорит, Славик, а что ты сюда ездишь? Давай так, я тебе номер телефона, ты мне. Если тебе надо, ты позвонил. Там, алло, Сергей, привези на такой-то адрес столько-то мешков шпаклевки и так дальше, и все. Я говорю, хорошо, я ему оставляю свой, он мне свой. И вот однажды я работаю, звоню ему, сказал все, что надо привезти, и вдруг батареи не хватило. То есть телефон сел, и я и зарядку забыл взять с собой на работу. И я не успел сказать адрес. Ну, что делать? Я завожу машину, переоделся и поехал в этот магазин. Приезжаю в магазин «Керамику», а там пусто. Ну, людей нет, такая тишина, ассортимент очень слабый, сидит хозяйка. Я ей говорю, а где Сергей? Она говорит, а ты что, не знаешь? Не знаю. Она мне говорит, а он открыл уже свой магазин давным-давно. И всех клиентов у нас украл. И вот говорит, мы сейчас здесь вот так сидим. Я приехал, а у него магазин еще не работает, а он уже газелями отправляет стройматериал. То есть ему все звоним, мы думаем, что он работает в магазине «Керамика», вот, а он работает уже сам на себя. И вы знаете, этот магазин обнищал. Его через короткое время закрыли, а он начал процветать. Насколько долго это продлится, не знаю, а он начал процветать. Все стало очень просто. Кто-то обогатился, кто-то обнищал. И вот Писание говорит, что этот принцип сработал в нашей жизни. Для того, чтобы нам обогатиться, Христос с небес сошел на эту землю и обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетою. И вы знаете, к большому сожалению, вот живут христиане на этой земле, и кто познал по-настоящему эту благодать, они живут богатой жизнью во Христе. А кто-то живет в церкви, стал членом церкви, ему нечем хвалиться. Он как был духовно нищий, так и остался духовно нищий. Его цель входа в церковь была совершенно другая. Я хочу вам сказать откровенно, человек никогда не может стать богатым во Христе, если он не познал его благодать, если он не познал его нищету ради меня. он никогда не станет богатым. И тому есть много примеров. Когда человек входил в церковь ради того, чтобы понять или решить свой вопрос брака. Кто-то входил в церковь, потому что видел, что здесь братья работают, и хотел чему-то научиться и войти в хороший бизнес. Кто-то еще по каким-то причинам входил в церковь. Кто-то входил, потому что друзья входили. И это не принесло счастья. Никогда неправильная цель входа в церковь не принесет счастья человеку. Лишь истинная цель, понимание благодати Христа, который обнищал ради нас, поможет нам быть богатыми в нем. Если кто-то сегодня живет в церкви, и жизнь такая сухая и нищая, я хотел бы, чтобы мы пересмотрели свое отношение. Христос пришел не для того, чтобы, находясь в церкви, мы были нищими, унылыми, несчастными. Он пришел для того, чтобы мы обогатились Его нищетой. Итак, вместе с вами сегодня хочу обратить внимание на то, какое богатство во Христе мы с вами имеем. И тому доказательством будут три текста из Священного Писания, хотя Библия много говорит об этом. Я прочитаю лишь с вами три текста, и мы вместе с вами поочередно порассуждаем о них. И на этом закончим наше рассуждение. Текст Священного Писания, первый, который буду читать, записан в первом послании к Коринфянам. Первая глава. Я читаю пятый стих. Первое послание к Коринфянам, первая глава, читаю пятый стих. Написано так. «Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием». Писание говорит, что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Вы знаете, братья и сестры, вот, к сожалению, у человека есть такое понятие, что всему есть предел. Ну, например, мы начали учиться, и мы ставим пред собой предел. 9 классов закончу, и хватит. А вообще, я вам хочу сказать, предела учебе нет. Ну, на самом деле. Поэтому у нас был однажды один брат, который закончил 3 высших учебных заведения, и он говорит, что когда он закончил первое высшее учебное заведение, он подумал, что он знает все на этой земле. Он говорит, когда я закончил второе учебное заведение, я понял, что я знаю, но не так много. Когда я закончил, говорит, третье высшее учебное заведение, я понял, что я ничего не знаю. Почему? Потому что, в общем-то, пределов в учебе нет. Вот мы слышали, как сегодня хорошо играли на скрипках, да, вот просто прекрасно. Я всякий раз, когда слышу, как хорошо поет хор, как хорошо играют, хотя я не заканчивал никакое музыкальное, вот, но сердцем я живу музыкой, и поэтому я всегда радуюсь. Но я знаю, что предела совершенству нет. И иногда человек чему-то научился, и он думает, что вот здесь наступил предел. Почему я говорю, сердцем живу с музыкой? Потому что все мои 8 детей, они все учатся играть на скрипке. Вот скрипят дома. Братья и сестры, предела нет. И я каждому из них говорю, предела нет. Человек может расти все больше, больше и больше. И вот когда человек познает Христа, к большому сожалению, иногда встречаясь со Христом, познав Его, он думает, о, я теперь познал Христа на все 100%. И больше познавать мне не надо. А вы знаете, я вам хочу сказать, что познанию Христа предела нет. И апостол Павел говорит, что этим богатством познания мы можем обогащаться постоянно. И в нем это богатство. Приведу один пример. Помните, когда Петр пришел в дом Корнилия? И когда он только зашел, он сказал следующие слова. Помните, какие? Он посмотрел и сказал, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». Я когда слова эти прочитал, братья и сестры, они очень тронули меня вот чем. Если апостол Петр, который ходил со Христом, на которого сошел Дух Святой, который проповедовал так, что тысячи каялись, который знал Христа лично, который с первых уст принял Слово, не имел границ в своих познаниях и, входя в дом Корнилия, получил новое познание. Он говорит, Бог нелицеприятен. То тем более мы с вами, когда мы думаем, что мы познали Бога, и на этом наступил предел, мы глубоко ошибаемся. И апостол Павел говорит, что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Братья и сестры, я вместе с вами сейчас хочу обратить внимание на то, что мы обогащаемся всяким Словом Божьим и познанием. Что такое познание? Познание может приходить через Слово, а может приходить с практической стороной божественной работы в нашей жизни. Слово «познать» означает не просто «знать». Слово «познать» означает соединиться и понять всем своим естеством то, с чем ты соединился. Я всегда привожу самый простой элементарный пример. Например, я держу в руках яблоко, я его никогда не вкушал. И я говорю, посмотрите, какое оно, например, красное. Я думаю, что оно очень сладкое. Я думаю, что оно несет с собой витамины. Я думаю, что оно удовлетворит мои вкусовые запросы. Оно восполнит мой организм теми необходимыми ферментами и качествами, которые есть в нем. Но это только лишь рассказ. Когда я вкушаю это яблоко, я убедительно вам говорю, это яблоко очень сладкое. Это яблоко очень вкусное. Это яблоко утолило мой голод. Это яблоко и так далее, и так далее. Почему? Потому что я его вкусил. Библия говорит, вкусите и узнайте, как благ Господь. Слово «познание» означает соединение с Богом. Когда мы познаем Его через практическую сторону жизни или через Слово. Сейчас хочу сказать кратко о практической стороне. В моей жизни я однажды познал, насколько Бог любящ и велик. И предела Его любви нет. И сегодня я об этом хочу сказать всем нам. В нашей церкви случилось следующее событие. На улице, следующей от дома молитвы, дом молитвы стоит на улице Пролетарская, параллельно идет улица Московская, жил один человек, которого звали Юра Шах. Это был человек, в прошлом, почему его сейчас уже нет в живых, он был телохранитель у одного нефтяного магната, Петрова. Он был достаточно богат, и вот он взял его к себе водителем и телохранителем. Он был... Во-первых, спортсмен, был каратист, у него был черный пояс, определенная степень, и был хороший водитель. И однажды в его жизни наступило такое горе. Они куда-то очень сильно опаздывали и ехали на Мерседесе, как сейчас помню эту машину, я ее когда-то видел, Мерседес С-класса, подобной машины вообще не было в городе. Там было столько опций уже на тот момент, столько лет назад, что перечислить было невозможно. И вот они куда-то спешили на этой машине. И тракторист стоял на перекрестке с тачкой сзади, с тележкой. И он увидел, что вдалеке едет машина, но он не ожидал, что она едет со скоростью больше 200 км в час. И он взял и выехал. Ну, а трактор же, знаете, особенно наш старый МТЗ, он может несколько раз заглохнуть, завестись, поехать, вот, пока тронется, пока выйдет, ну, черепаха. Вот. И вот он пока выехал, а... скорость больше 200 км в час, и они приближаются к этому трактору, они не ожидали, что он сделает такой трюк. А тут встречные, и они залетают под телегу этого трактора на этой машине. Тормозили как могли. И жизнь прервалась. Все, кто был в машине, погибли, а Юра Шах остался жить. Ну как остался жить? Как говорят, овощ, живой труп. Он пробыл долгое время в реанимации, потом в палате, потом его перевели в дом. Я все это слышал. А наш брат... там работал. Я все это слышал, и прошло, наверное, лет 6, как он пролежал на постели. Он не разговаривал, он высох, как скелет. Вот этот спортсмен, его было вообще не узнать. И наступил день, когда ему стало плохо с желудком, и врачи не знали, что делать. Они жене говорят, если мы начнем его оперировать, он умрет на столе, мы за эту операцию не возьмемся, а жить продолжает. И вот вновь опять Андрей работает у них, и она ему говорит, сделайте что-нибудь, мы не знаем, что делать с ним. Он и живет, и не живет. И вот Андрей ко мне подходит, а меня тогда только недавно рукоположили на благовестника. Говорит, Славик, ну давай что-то сделаем. Человек вот находится в таком положении. Я говорю, хорошо, давай пойдем посетим его. И мы пришли в этот дом. Жена нам все рассказала, рассказала о всех его болезнях. А вот он лежит на постели, я вижу его. Лежит кожа и кости, глаза закрыты. Она говорит, он редко приходит в себя. Понятно. Я говорю ей, что я могу сделать? Я могу ему сейчас сказать о Боге и позвать его к покаянию. Больше ничего. Она говорит, сделайте все, что можете. Пожалуйста. Хорошо. И тому свидетель брат был, который со мной рядом, я только решил подойти к нему, и он сразу открыл глаза. Открыл, смотрит на меня. Я подхожу и говорю: Юра, Бог дал тебе после аварии прожить 7 лет. Это не случайность. Он дал тебе эти 7 лет для твоего покаяния. Он дал тебе, чтобы мы сегодня с тобой встретились. Я знаю, что ты теперь уже не способен мне сказать ни слова. Но все, к чему ты стремился, это была пустота. Сейчас тебе надо обратиться к Богу, потому что дни твои уже сочтены. Я говорю, я прочитаю тебе текст Священного Писания и предложу тебе помолиться Богу. Если не ошибаюсь, я тогда прочитал ему: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Я говорю, мы сейчас склонимся на колени и сделаем короткую паузу. Эта пауза будет для твоей молитвы. Мы не услышим ее, но это твой шанс. А потом мы помолимся. Мы встали на колени, его жена говорит: «Можно я с вами?» Мы говорим: «Пожалуйста». Она встала тоже на колени. Мы выждали кратко очень. Потом помолился Андрей, потом помолился за него я. Когда мы встали, мы увидели, что он улыбается нам. Но он говорить не мог. И мы ушли. Мы ушли с верой, что он помолился. В эту ночь он ушел в вечность. Бог дал ему смерть. Его жена говорит: я его не узнала после ухода с дома, вашего ухода с дома. Вы знаете, говорит, он, во-первых, стал улыбаться, во-вторых, он попросил кушать, и он так спокойно ночью отошел в мир иной. Что с ним произошло, я не знаю. И вы знаете, братья и сестры, я вот тогда посмотрел на все это событие, и я познал, что Бог нелицеприятен. Я познал, как Он любит человека. Я познал, как он даже на одре болезни может изменить жизнь человеческую. Когда мы с братом встретились, я говорю: Андрей, веришь ли ты, что он прощен? Он говорит: Славик, имею уверенность. Я говорю: я почему-то имею уверенность. Окончательно знает Господь. Я познал, что Бог нелицеприятен. Вы знаете, братья и сестры, я никогда не забуду тот лагерь, когда мы были в христианском лагере в Краснодарском крае, в Апшеронске, и там были братья и сестры с Крымска. Это было после того, как произошло затопление. Никогда не забуду те свидетельства. Вечером на костре дали возможность им рассказать о том, что происходило в их жизни. И вот один из братьев выходит и говорит, и сестры свидетельствовали. Он говорит: я смотрю, наводнение пополняет дом все сильнее и сильнее. И говорит: думаю, что буду делать? Стоит пианино, там сборники, наши документы положили сверху, думаем, все вот здесь спасем. Не получается, вода пополняется все больше и больше в доме. Он говорит: я все это собираю, и мы быстро поднимаемся с детьми на второй этаж. Смотрим на лестницу, вода по ступенькам все больше и больше прибывает. И вот вода уже на предпоследней ступеньке. И он говорит: я стою, смотрю и думаю: Господи, вот если сейчас вода наполнит этот дом, постарше дети смогут еще вот так стоять. Говорит: а маленьких я возьму вот так на руки и буду вот так держать. Сколько выдержу? А потом, говорит, я постоял и подумал: а сколько я выдержу? Да нисколько. Когда холодная вода начнет сжимать все мышцы, я не выдержу. И я говорю: дети, сейчас мы встанем с вами на колени и будем молиться. И он говорит: братья и сестры, когда мы встали на колени, мы молились так, как никогда не молились. Мы испытали, как Бог близок к нам в этот момент. Выходит следующая сестра, она рассказывает что-то подобное. Она говорит: я никогда, вот я жила в церкви столько лет, я ходила на собрания, я сухо молилась Богу, я никогда не испытывала так близко Бога присутствия в моей жизни. Я познала, как близок Бог в эти трудные часы жизни. И так было много свидетельств. И я понял, оказывается, мы имеем богатство познания. Только иногда оно приходит благодаря тому, что мы усердно познаем Бога в практической жизни без страданий. А иногда нам нужны вот подобные проблемы. Но мы познаем Его не только с практической стороны жизни, мы познаем Его через Слово. Здесь мы с вами прочитали, написано следующее, написано: «Потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием». Познание может прийти с практической стороны, может прийти через Слово. И через Слово оно приходит чаще. Если не хватает Слова, тогда познание происходит через практическую сторону жизни. Вы знаете, я однажды услышал рассказ одного брата. Они собираются на библейские курсы и зовут одного брата из поместной церкви. Говорят: поехали с нами. А он отвечает пресвитеру, он говорит: ты знаешь, брат, я слово знаю хорошо и проповедовать уже давно научился. А он ему говорит: слушай, ты давай съезди и там продемонстрируешь, как ты слово знаешь хорошо, как проповедовать научился. Побудешь на курсах, а там потом увидим. Ну, кое-как его уговорили. Прошла неделя библейских курсов, и этот брат говорит: вы знаете, брат, за эту неделю я понял, что, оказывается, я и слова не знаю, и проповедовать не умею. Мы иногда очень высоко думаем о себе, но когда мы смиряемся глубоко перед Богом и познаем, что в этом слове есть богатство, то это слово открывается нам совершенно по-другому, не так, как мы его видели, не так, как мы привыкли его читать. Иногда так, главу, знаете, скорее бегом на работу. У меня сейчас в церкви план служения такой. Я всегда проповедую на Евангелие от Матфея. Раньше я думал, что это Евангелие я знаю на зубок. Когда я начал изучать это Евангелие и проповедовать о нем, я понял, что этого Евангелия вообще не знаю. Сколько там есть богатейших и ценнейших мыслей, на которые я никогда не обращал внимания. Сколько Бог касался моего сердца, сколько Бог останавливал меня и говорил: Славик, стоп, ты вот этот текст Писания не соблюдаешь. А я думал, что я знаю. И Библия говорит: в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Читаю второй текст Священного Писания, время наше идет очень быстро. И мы обратим внимание на следующее богатство, которое мы имеем в Боге. Это книга Иакова, послание Иакова, 2 глава, я читаю 5 стих. Посмотрите, что здесь сказано. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царства, которое Он обещал любящим Его?» Братья и сестры, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою? О вере мы часто слышим. Мы слышим проповеди, что мы живем с вами верой, что мы спасаемся верой, что через веру во Христа мы обретаем новую жизнь, что через веру во Христа мы только можем войти в вечную жизнь, что с верой мы можем пройти этот путь. Но я вам скажу, что на веру мы мало ставим, бывает, ударения в жизни и не оцениваем, какое великое богатство нам дал Бог во Христе. Богатство веры. Я где-то говорил об этом примере, и он очень дорог остался для меня, как пример сравнения. Сейчас я занимаюсь пчеловодством, и когда наступает зимний период времени, то мы пасеку нашу всегда перевозим на побережье. Ну, кто-то говорит, на отдых, на море пчел повезли. Вот, да, когда смолкает уже пчеловодный сезон, мы отвозим пасеку на побережье. И я зимую последние годы в Лазаревском. Там всегда климат мягче и теплее, чем, скажем, в Тихорецке. А Тихорецк – это самая северная сторона Краснодарского края, у нас больше ветров, и холод, ну, холоднее, чем в других местах. И однажды в моей жизни был случай, который мне помог понять вот, верующих братьев и сестер. Иногда даже понять неверующих, которые не верят в то, что происходит. А случилось следующее. У нас был праздник Пасхи в церкви. И братья и сестры заходят после благовестия утреннего и говорят: ты представляешь, Славик, эти люди мира говорят, что мы верим в Бога, а мы говорим: Христос воскрес. Они нам отвечают: воистину воскрес. А мы говорим: а верите, что воскрес? Они говорят: да кто его знает, воскрес или не воскрес? И смеются, говорят: вот это вера. А я им говорю: братья и сестры, а вы не смейтесь. Ведь если бы Бог нас с вами не нашел, мы бы верили так же, как и они. Ведь поверить в то, что Христос воскрес и есть вечная жизнь, без Бога невозможно, это богатство в нем. И вы знаете, с того времени я вспомнил один случай, который был в нашей пчеловодной практике. Был январь месяц, и в Тихорецке очень сильно изменилась погода в плохую сторону. У нас пошел сильный снег, и температура упала до минус 20. Такая пурга, снег и минус 20 на улице. И я все это вижу. Вижу, но я знаю точно, что мне надо ехать на пасеку. Очень плохой был медосбор в конце пчеловодного сезона. У пчел меда не хватает, и надо им везти лепешки, чтобы их спасти от голода. И вот я смотрю на улицу, но думаю, так, в Лазаревской, наверное, может, 0, минус 3. Все равно можно работать. Ну и звоню одному из братьев, которые там живут, когда-то он жил в нашей поместной церкви. Я ему говорю: Сергей, скажи, как у вас там в Лазаревской сейчас? Я хочу приехать. Он говорит, приезжай, Славик, у нас в Лазаревской плюс 16 и солнце светит. Я ему говорю, нет, давай ты серьезно? Мне надо честный ответ. Он говорит, ну я же верующий, Славик, неужели я тебя обманываю? Я тебе говорю, плюс 16 и солнце светит. А когда я с ним разговариваю, я в окно стою, смотрю. Я вижу, что происходит. Я ему говорю, ты не шути, я билет иду покупать. Он говорит, да иди смело покупай. Ну, я пошел, купил билет, промерз как следует, собрал вещи, поехал. Еду в поезде, приезжаем уже в Лазаревскую, выхожу в тамбур, а вагон еще не успел остыть от тех морозов. Я выхожу, отдохнул, смотрю, пар со рта идет, ничего себе. Выхожу на улицу, оделся так хорошенечко. Выхожу на улицу, смотрю, зеленые деревья. Вот, все так поменялось в моих глазах. Ну, я долго даже не мог заснуть. Вот, испытывая эти радостные ощущения. Утром встаю точно, уже плюс 10, солнце светит. Пришел на пасеку плюс 14, плюс 16, пчелы летают, я поработал. Вечером прихожу, в футболке хожу по двору, звоню жене, говорю, как у нас дела? Она говорит, потеплело, минус 18, и снег идет. Я ей говорю, Таня, слушай, да быть такого не может, здесь зеленые деревья, я в майке хожу. Она говорит, да не может такого быть, и говорит, ты посмотри, что тут творится. И вы знаете, братья и сестры, я понял, что когда я своими глазами смотрю и вижу снег, и мне говорят, что где-то тепло, в это очень трудно поверить. И когда я вижу, что здесь зеленые деревья и здесь тепло, мне трудно поверить, что где-то идет снег. И представьте себе, что неверующие люди слышат о том, что ожидает вечная жизнь, что мы воскреснем. Мы им проповедуем, они смотрят за окно, ихнего соседа понесли, его закопали, он больше никогда не встанет. Во что вы верите? Во что вы верите? Этого быть не может. Они смотрят в окно, сколько страданий на этой земле, сколько плача у людей, как их обманывают. И мы им проповедуем, мы говорим, что Бог там отрет всякую слезу. Они говорят, как такое может быть? А вы знаете, почему мы в это верим? А потому что, познав Христа, мы получили это богатство для земной и для вечной жизни. И это богатство ни с чем не сравнимо. Я сейчас кратко скажу о земной. Вы знаете, братья и сестры, что на этой земле без веры прожить невозможно. Тем более без веры войти в вечную жизнь невозможно. Один брат говорит, что ему пришлось однажды, историк, прочитать следующий случай. В прошлом, когда очень многие передвигались на кораблях, два брата плыли на благовестие по служению и плыли на корабле. И вот этот корабль, благодаря неумелому управлению того человека, который стоял у штурвала, наткнулся на риф и пробил свое днище. И вдруг в корабле наступила паника. Этот корабль начал заполняться водой. Он начал тонуть. А время было прохладное. И этот человек говорит, я смотрю, как люди выпрыгивают в воду со страху. Они прыгают и пытаются уплыть как можно дальше. Знаете почему? Потому что когда тонет корабль, ну и не только корабль, а в общем-то что-то большое, да, создается водяная воронка, которая вокруг себя в определенном радиусе затягивает все вовнутрь. И каждый человек понимал, что надо как можно дальше отплыть от этого корабля. И он говорит, мы стоим вдвоем и смотрим на все, что происходит. Страшная паника. И мне один из братьев говорит, давай мы, видя эту панику, просто встанем на колени и помолимся Богу. У нас нет других вариантов. Прыгнуть в воду – это умереть от охлаждения. Остаться на корабле – тоже опасно, но это единственный вариант. И он говорит, мы осознавали, что у нас дома остались многодетные семьи, и что только Бог может нам помочь. И вот они склоняются на колени и взывают к Богу. Он говорит, после молитвы корабль как будто медленнее стал погружаться, как будто остановился. А люди в панике прыгают все в воду. Они не слышат ни зова капитана, что остановитесь, вариантов-то других нет, только надо ждать. И вдруг, говорит, мы видим, что там вдалеке забелел парус. Появился на горизонте корабль, который услышал знак СОС. И вот он приближается. Люди попрыгали, они уже возвратиться не могут. Они от охлаждения умирают. Этот корабль, говорит, подплыл, когда уже практически наш корабль погрузился. Он принял всех оставшихся в живых. И мы поплыли. И он, говорит, я понял, как ценна в жизни вера. Однажды мне пришлось читать, как одна девушка описывала одну ситуацию. Она говорит, что в их семье женщина эта долго ждала дитя. и вдруг узнала, что Бог дал дитя, девочку. И она пришла к врачу на определенном этапе обследования. И врач, прослушав ее, говорит: «Ваше дитё замерло. Вы должны отказаться от этого ребенка, иначе наступит заражение крови, и умрете и вы вместе с этим дитём». Эта мать пришла домой. Она встала на колени и сказала: «Господи, я умоляю Тебя, возврати жизнь этому ребенку. Я не могу больше так жить. Я столько лет прождала ее. Больше никогда, возможно, не будет в моей жизни дитя. И я готова пойти на смерть, но я не готова расстаться с ней». После молитвы она не пошла больше к врачу. Через неделю или через большее время она приходит к другому врачу. И врач прослушал и говорит: «А вы знаете, сердце вашего ребенка забилось вновь. Эта девочка родилась на этот свет. Это та девочка, пишет ту историю, которую мама через веру сохранила в живых». Вы знаете, в нашей жизни вера делает великие дела, она творит великие чудеса, но не только на этой земле. Братья и сестры, эта вера поможет нам перейти в вечную жизнь. И поэтому Иаков говорит: «Послушайте, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою?» Читаю третий текст Священного Писания, записанный в первом послании к Коринфянам, 14 глава, я читаю 12 стих. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». Вы знаете, братья и сестры, вот что меня очень удивляет, это то, что человека, который был в этом мире ни к чему не пригоден, когда он приходит к Богу в церковь, Бог делает его способным и одаренным к служению. И те, кто пришел в церковь и говорит: «Я не знаю, чем послужить Богу, я ничего не умею, я ни к чему не способен», это очень большая ошибка. Бог, каждого возрождая, дает ему тот талант, тот дар, который он может воплотить для славы Божьей в жизни церкви. И вы знаете, вот сам по себе я был человек совершенно неспособный. Я очень боялся людей, я очень боялся аудиторию. Когда я покаялся, я боялся выйти, даже сказать стих, состоящий из двух куплетов. Но у меня всегда было желание в сердце проповедовать. Я помню, я об этом молился. И я убежден в том, что так как меня Бог помиловал, каждого члена церкви Бог способен помиловать и дать ему то служение, к которому он стремится. И апостол Павел говорит: «Так и вы, вот получив каждый дар духовный, старайтесь обогатиться к назиданию церкви». Есть большая проблема, когда люди получают тот или другой дар, и этим даром прославляют себя. Я думаю, что, возможно, вы слышали этот пример, он в каких-то местах до боли избитый, а в каких-то местах, возможно, и кто-то не слышал. Когда в одной церкви за границей был послан один молодой проповедник на учебу в библейский институт, который он хорошо закончил. И когда он вернулся в церковь, ему дали возможность попроповедовать. И он настолько умело изложил тексты, он настолько интересно проповедовал, что все внимательно сидели и слушали его. Церковь то улыбалась, то плакала. Он способен был говорить хоть так, хоть так. И когда он закончил свою проповедь, все восторгались: какой он молодец. Но когда он вышел из-за кафедры, его с открытым ртом недалеко стоял и слушал подросточек. И он проходит мимо него, подзатыльник ему стукнул и говорит: «Учись как надо». И этим перечеркнул всю свою проповедь. Вы знаете, братья и сестры, иногда человек имеет тот или другой дар или талант и проповедует лишь бы для того, чтобы показать себя, какой я молодец. А Библия говорит, что вы, получив дары духовные, старайтесь обогатиться к назиданию церкви. Рассказываю последний пример и читаю последний текст. И на этом заканчиваю проповедь. Я знал одного человека, который уверовал, и когда покаялся в своих грехах, он очень сильно хотел петь, но петь не умел. И мне рассказывали, я потом лично с ним познакомился, и до сегодняшнего дня знаю его лично, и мне потом рассказывали, как он пел однажды на браке. Когда он вышел петь, он сказал пианисту песню, которую он хочет спеть на браке, на брачном пире. И когда он запел, то, говорят, такое ощущение, как будто бы два разных человека. То есть пианист играет одно, он поет совершенно другое. Вот. Он не умел петь совершенно. Кто-то смеялся, кто-то унывал. Вот. Он закончил это пение и понял, что у него не получилось. Он начал молиться и начал заниматься. Он начал приходить к регентам, он просил за ним, чтобы ему уделяли время. Хор был тогда там небольшой. И спустя время этот человек вошел в хор, он научился петь. Прошли годы, и я вдруг слышу, что этого человека поставили в хоре ответственным регентом. Стоп. Да, действительно, он стал ответственный регент. А потом прошло время, и я слышу, что он переехал как миссионер, и его рукоположили на пресвитера. И я понял вот этот процесс. Вы, получая дары духовные, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Если твое желание искреннее, Бог может тебя обогатить теми или другими дарами в церкви, чтобы ты прославил Его святое имя и послужил Господу твоему. И хочу в заключение напомнить текст Писания, который записан в книге Откровения, 2 глава, 9 стих, послание к Смирской церкви. Бог говорит: «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету». А дальше Бог говорит: «Впрочем, ты богат». Человек финансово может жить далеко не богатой жизнью. Бог может знать и скорбь, и нищету, но внутри он будет самым богатым человеком, который познал Бога, который познал Его через практическую жизнь и через Слово, который познал Его через веру, который имеет это богатство дарами духовными и служит Ему. Это счастливый человек в церкви, тот человек, который, может, внешне живет богатой жизнью, но не имеет того богатства во Христе, ему нечем хвалиться. Поэтому да благословит нас всех Господь быть богатыми во Христе и практически употреблять это богатство в нашей жизни. Аминь.